эфире «Свобода в полдень». Сегодня 24 июня, вторник. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Российская правозащитная организация «Мемориал» выдвинута на соискание Нобелевской премии мира. Мигранты, приезжающие в Россию, должны будут сдавать экзамен по русскому языку. Такой законопроект сегодня рассмотрит Комиссия Совета Федерации по национальной политике. Начало судебных слушаний по делу томского мэра Александра Макарова отложено из-за неявки присяжных. Репортажи, интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, панорама высоких технологий и спортивный обзор – все это в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Группа депутатов Европарламента выдвинула российскую правозащитную организацию «Мемориал» на соискание Нобелевской премии мира. В рекомендательном письме в Нобелевский комитет европейские парламентарии подчеркнули, что «Мемориал» в последние 20 лет борется за историческую правду, права человека и демократию. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Среди 20 европейских депутатов, выдвинувших международную правозащитную организацию на Нобелевскую премию, оказались представители всех крупнейших фракций Европарламента из разных стран. По их мнению, за последние 20 лет «Мемориал» был одной из самых активных и независимых неправительственных организаций в России, боровшихся за правду. В частности, правозащитники создали базу данных жертв политических репрессий, добивались реабилитации польских офицеров, расстрелянных в Катыни. «Мемориал» также участвует в исследованиях ситуации на Северном Кавказе. У него есть представительство в Чечне, сотрудники которого ведут наблюдение за соблюдением прав человека в регионе. В обществе «Мемориал» новость о выдвижении на Нобелевскую премию восприняли с радостью. Говорит член правления «Мемориала» Александр Даниэль.
Меня это событие бесконечно радует, потому что действительно, если в мире начинают понимать, как важна историческая память о 20 веке в России, в Советском Союзе, то это очень хорошо, это очень важно. Но я думаю, что до какой-то степени это оценка наших усилий многолетних по сохранению, восстановлению этой исторической памяти. «Мемориал» ведь не только историко-просветительная организация, но и правозащитная. Наши коллеги-правозащитники мемориальские занимаются проблемой сегодняшних нарушений прав человека тоже очень активно. И я думаю, это тоже как-то играло роль при выдвижении. Хотя формулировка выдвижения в основном связана, вот, насколько мне известно, именно с исторической памятью. Но я думаю, то, что мы понимаем, что вчерашний день и сегодняшний неразрывно связаны между собой, я думаю, это тоже как-то играло роль в оценке нашей деятельности. Память о государственном терроре в Советском Союзе – это общая память человечества, такая же, как память о нацистском терроре или о Хиросиме.
В прошлом году европейские парламентарии уже выдвигали «Мемориал» кандидатом на получение Нобелевской премии мира, но тогда лауреатами стали бывший вице-президент США Альберт Гор и члены межправительственной группы экспертов по изменению климата. За отбор президентов отвечает Норвежский Нобелевский комитет, назначаемый парламентом государства. Комитет должен объявить лауреата премии мира 2008 года в середине октября. Церемония вручения премии состоится в городской ратуше Осло 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Международная правозащитная организация Freedom House в ежегодном докладе о развитии демократии на постсоветском пространстве назвала Россию главной антидемократической силой этого региона. Freedom House полагает, что нефтяное богатство дает возможность властям России забыть о демократических ценностях. Согласно выводам Freedom House, тем же страдает руководство Казахстана и Азербайджана. С подробностями наш корреспондент Данила Гальперович.
Термин «петростейт» или «нефтегосударство» уже давно и прочно вошел в политологический оборот, но вот им воспользовались правозащитники. В своем ежегодном докладе «Переходные страны» Freedom House называет нефтегосударствами Россию, Азербайджан и Казахстан. При этом Россия выделяется как особо преуспевшая в подавлении демократии. По словам правозащитников, российская элита создала так называемый «железный треугольник» – спайку государства, зависящих от него промышленников и спецслужб, что позволяет эффективно давить на средства массовой информации и влиять на результаты выборов. Именно с помощью такого влияния, говорится в докладе, Владимиру Путину удалось без проблем передать власть лично им отобранному преемнику Дмитрию Медведеву. Другие страны бывшего СССР, богатые нефтью, также особо не дорожат демократическими процедурами. К таким Freedom House относят Казахстан и Азербайджан, говорит руководитель исследовательского отдела Freedom House Кристофер Уолкер. В таких критически важных сферах, как подотчетность и прозрачность государственных институтов, эти три энергетически богатые страны демонстрируют явное движение по нисходящей, что, соответственно, сказывается и на нашей оценке. Причем это снижение настолько выделяется на фоне остальной статистики, настолько выпрыгивает из нее, что мы пришли к выводу, это то, что можно назвать сырьевой патологией, и ее влияние на все показатели только возрастает. Freedom House также говорит, что власти Азербайджана и Казахстана фактически копируют поведение российского руководства, чувствуя все большую уверенность в своих силах из-за нефтяных прибылей. С этим, однако, спорят некоторые российские наблюдатели, напоминая, что авторитарные тенденции наблюдались в этих странах и во второй половине 90-х, когда в России пресса была относительно свободной, а парламент всерьез обсуждал возможность импичмента президента. Но независимо от времени появления авторитарных тенденций, в докладе Freedom House отмечается важная вещь. Страны, усиливающиеся за счет дорогой нефти и одновременно отходящие от демократии, формируют недружественные Западу альянсы и всячески тормозят деятельность таких международных институтов, как, например, ОБСЕ. В докладе также говорится, что Западу, сильно зависящему от этих стран энергетически, еще предстоит разобраться, как выйти из этой ситуации. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В Москве 12 часов 14 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Храме Христа Спасителя сегодня открывается Архиерейский собор Русской Православной Церкви. В Махачкале убит начальник отдела внутренних дел дагестанского города Буйнакск. Совет Безопасности ООН осудил власти Зимбабве за применение насилия и давления на оппозицию. Европейский Союз вводит новые санкции против Ирана в ответ на его отказ заморозить ядерную программу. В Сербии правящую коалицию сформируют Социалистическая партия и Блок за Европейскую Сербию. В Соединенных Штатах к 22 годам тюрьмы приговорен участник группировки, планировавшей нападение на военные объекты и синагоги в Калифорнии. Великобритания исключила из списка террористических организаций движение «Народные маджахеды Ирана», находящуюся в оппозиции официальному Тегерану. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров» «Американский час». Книжное обозрение Марины Ефимовой, новые книги о феминизме. «Необыкновенные американцы», рассказ Владимира Морозова о медтехнике Ленарде Дагласе. А в кинообозрении с Андреем Загданским сценарист и режиссер Томас Маккарти с его картиной «Визитер». Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров». Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. Продолжает программу «Свобода в полдень» обзор российской прессы. Свежие газеты сегодня читает Валерия Шабаева. Валерия, добрый день.
Добрый день, Евгения.
Газеты абсолютно, я думаю, без удивления, но все-таки пишут и продолжают тем самым давнюю тему, что в России наличествует теневая экономика.
Совершенно верно. Причем в самых различных ипостасях, в связи с чем заголовок в «Новых известиях», центральная публикация сегодня в издании, все краски серого. Ну и вспоминает газета о том, что в конце прошлой недели президент Дмитрий Медведев признал в Иванове вот то, о чем уже давно говорят специалисты, а именно половина одежды и других товаров легкой промышленности в России ввезены или сделаны нелегально. Так что подавление серого импорта, производство левой продукции стало теперь одной из важнейших задач на ближайшие годы, но вот решить ее будет крайне непросто, пишет газета «Новое известие», опираясь на заключение специалистов. Ну, во-первых, что официальная занятость, если будет идти такими темпами все, как сейчас, к 2010 году снизится на 6,7% по сравнению с 2005 годом. Между тем, доля официальных доходов растет. официальная занятость снижается. Вот такой вот парадокс. Но происходит это в связи с тем, что увеличивается доля белой зарплаты. Увеличивается она в связи с постановлениями правительства, но вот, как пишет издание, реально повышается зарплата не столько у небогатых служащих, которые зависят от скромных размеров МРОТ, сколько у госчиновников. И у них доходы выросли на 29% в 2005 году, на 37% в 2007 году, и все это совершенно не мешает коррупции, а, в общем-то, даже наоборот. Растет число чиновников, растет число возводимых ими административных барьеров, в результате вот этому начавшемуся процессу выхода из тени все это мешает. В 2008 году, например, 12% россиян получали зарплату в конвертах полностью или частично, а 7 лет назад это было 8%. Вот такая вот борьба. Есть еще такой аспект, как это белый импорт, который вроде бы растет, но на самом деле внутри этого белого импорта также возрастает какая-то часть, которая ввозится по полулегальным схемам. И тут скрывается еще около 30%, которые идут на долю выводимых средств. То есть вот белый импорт, а скрывает он под собою не что иное, как утечку капиталов, давно знакомую. И суммы колоссальные совершенно, называет газета. По данным рабочей группы Президиума Госсовета, 28 миллиардов долларов выводится из-под налогов. Серый импорт 24 миллиарда долларов. И еще 60 миллиардов долларов – это вот те самые выводы капиталов, которые скрываются под белым импортом. Так что, в общем, задача – выпей море ксанф.
Ну, к теме экономики, доходов и денег относится, очевидно, и очередное резкое высказывание Владимира Путина, теперь уже премьер-министра.
Да, совершенно верно, Евгений. Это цитата недели по версии газеты «Ведомости», и звучит она так. Что касается безответственного поведения бизнеса, то я вам скажу прямо и, может быть, грубовато. Из желудка все достану и раздам бедным. Сказано это было под занавес состоявшегося в среду совещания в Минэнерго, посвященного реформе энергетики. Это все не транслировалось по телевидению, журналисты этого не слышали, и все это было очевидно после публикации пресс-службой на сайте правительства вот этой расшифровки речи Путина. Вкратце Владимир Путин говорил о том, что не стоит инвесторам частным пытаться добиться наибольшего эффекта в краткосрочной перспективе, когда речь идет о перекладывании на плечи граждан затрат по модернизации электроэнергии. Так что такими вот выражениями премьер рекомендовал набраться терпения и выдерживать график по повышению тарифов.
Не знаю, как насчет желудков, но многим россиянам, очевидно, стоит найти место, из которого достать деньги, чтобы отдать долги.
Да, потому что сейчас уже россиян начинают пугать всячески и разными карами, в том числе не выпускать за границу. Об этом тоже новые известия пишут, причем абсолютно незаконным образом. Ибо по закону только по решению суда и только судебными приставами может приниматься решение о том, что человек не может выехать за границу, не погасив какие-то долги. Пока же суд не завершен, то можно ехать за границу. И даже если суд признает правоту истца, то можно погасить задолженность и ехать за границу. И только в крайних случаях это не допускается. Но на практике уже масса примеров, когда различные компании, в том числе, например, операторы мобильной связи, пугают своих абонентов, и применить к ним такие кары. Более того, даже в рекомендациях профессиональных фирмам, занимающимся выбиванием долгов, существует такой пункт.
Ну что ж, не знаю, напугаются ли россияне, но мы, по крайней мере, предупредили, пользуясь российскими газетами. Валерия, спасибо большое вам. Сегодня газеты читала Валерия Шабаева. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня Комитет по национальной политике Совета Федерации рассматривает законопроект, который в случае принятия сделает обязательным экзамен по русскому языку для всех мигрантов. Речь, конечно, идет прежде всего о гастарбайтерах. Незнание русского языка приводит к непониманию российских законов и препятствует качественной работе. Эта точка зрения весьма распространена среди сторонников ужесточения миграционной политики России. Сегодняшняя позиция российских властей по отношению к иностранным рабочим заслуживает критики, уверены правозащитники, но при этом отмечают, что дело отнюдь не в языковом барьере. Принятие очередного закона в сфере миграции при нынешнем положении дел может способствовать новому витку коррупции, обращает внимание председатель исполкома форума переселенческих организаций Лидия Графова.
Вообще проблема интеграции очень остро стоит во всем мире и в России тоже. И знание языка для любого мигранта – это, конечно, большое благо для него. Ну и для нас, конечно. Но каждый раз, когда придумывается какая-то очередная, скажем, романтичная встреча мигранта с представителями госструктур, каждый раз становится страшно, потому что мы уже привыкли, что миграция стала таким выгодным пастбищем для любого человека, который хочет что-то получить. Так что можно себе представить, как кто будет принимать эти экзамены, как будет принимать, и вообще, как, простите, человек только въезжает, как он может уже знать язык. Это нереально. Нам так много нужно настройки и вообще на всякие тяжелые работы людей, что они таки могут, не зная, к сожалению, да, въезжают не зная, они могут работать, исполнять свою, в общем, очень простую работу, и в результате они потом чему-то научаются.
Сегодня у тех мигрантов, которые слабо знают русский язык, но хотели бы его довести до потребного уровня для того, чтобы он позволял им общаться и работать, есть ли какие-то нормальные, цивилизованные возможности заниматься русским языком?
Ну, видите ли, вот вообще в идеале, конечно, очень хорошо подготовку мигранта начинать еще в той стране, которая вот его посылает. И сейчас очень активно разрабатывается модель так называемых миграционных мостов, чтобы была какая-то организация, лучше всего, чтобы это была общественная организация, которая даст, ну, хотя бы элементарное знание. И какая-то организация его встречает здесь, в России, вот такой миграционный мост. Но трудно, и миграционный закон. Законодательство очень хромое в каких-то местах, оно неисполнимое даже.
Требования к знанию русского языка могут стать дополнительной почвой для нарушения прав человека и злоупотреблений. Сейчас те требования, которые вы сказали, они и маловыполнимы порой, и какие-то, может быть, даже выполнимые требования, но, тем не менее, все равно являются поводом для злоупотреблений и нарушений прав человека. В каких именно сферах это наиболее заметно?
Особенно стоял вопрос об этих квотах. Квотах на трудовую миграцию, которые очень занижены, и вот сегодня уже годовые квоты закончены, кажется, в 14 регионах. И представьте себе, Россия, которая в прошлом году сделала рывок к разумной миграционной политике, были введены новые поправки в законодательство, которые помогли многих людей вывести из тени. В прошлом году происходила реальная борьба с нелегальной миграцией. То сегодня все это рушится. И сегодня от того, что в прошлом году квота была 6 миллионов, в этом году 2 миллиона. На всю Россию, то сейчас идет массовое изготовление нелегалов из добропорядочных мигрантов, которые совершенно не хотят уходить в тень. Но кончилась квота, все. Вот это вот одна из самых главных ловушек.
Есть ли логическое объяснение тому, что квоты сейчас уменьшены?
Вроде бы уже давно осознанно на государственном уровне, что Россия без мигрантов не может выжить. С другой стороны, вот, допустим, Москва вот очень сыграла отрицательную роль, потому что в прошлом году мэр Москвы Лужков объявил просто войну новой, истинно новой миграционной политики, которая, кстати, была много раз озвучена президентом, прежним нашим президентом Путиным. Совершенно дискредитирующие просто клеветнические факты об уровне преступности. Ну, вы представьте себе, совершенно точно по милицейским источникам МВД известно, что 1,5% приходится на мигрантов. Вместо этого, уважаемый мэр Лужков говорил 40%. Простите, вот я, например, вижу в этом злой умысел. Это лоббируется теми структурами, которым очень-очень выгодно, чтобы миграция не выходила из тени, чтобы она была нелегальной. Это ведь так легко в рабстве держать людей, платить им копейки, не платить ничего в налоги, а тем вот рабовладельцам очень хорошо. И они лоббируют, в всяком случае, инструкции к миграционному законодательству, точно пролоббированы или милицией, которая превратила миграцию в такое пастбище для сбора мзды, или работодателями, которые тоже очень легко, очень просто и выгодно в рабстве держать людей.
Это была Лидия Графова, председатель исполкома форума переселенческих организаций. Сегодня Комитет по национальной политике Совета Федерации рассмотрит законопроект, который в случае принятия сделает обязательным экзамен по русскому языку для всех мигрантов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Первое заседание по уголовному делу мэра Томска Александра Макарова сорвали присяжные. Из 100 человек, которым направили повестки, в областной суд пришли только 10. В результате заседания перенесено на 7 июля. Подробности о неудавшейся попытке созвать первое судебное заседание рассказывает Мелани Бачина.
Первого судебного заседания по делу мэра Томска Александра Макарова ждали 1,5 года. Именно столько длилось следствие и знакомство защиты с материалами дела. И вот дата назначена. Вовремя в зале суда появились только журналисты. Обвиняемых, мэра Макарова и его родственницу Нину Егоренкову, привезли с опозданием на 30 минут. Судья Анатолий Павлов сделал замечание.
Я прошу извинения за опоздание начала судебного заседания. Произошло это по вине суда, обеспечивающего представление на судебном заседании, во время которого было внесено представление.
Но первое заседание суда все равно не состоялось. Не хватило присяжных заседателей. Из 100 кандидатов в присяжные на суд пришли лишь 10. А по закону для формирования коллегии нужно не меньше 20 человек.
Уважаемые участники процесса, в связи с тем, что судебное заседание имеет не менее 20 кандидатов в присяжные заседатели, судебное заседание будет отложено. С учетом процента явки кандидатов в присяжные заседатели, считая необходимо вызвать дополнительный суд, зал судебного заседания из запасного списка присяжных заседателей 200 кандидатов.
Сказал судья Анатолий Павлов. Мэр Томска Александр Макаров во время первого заседания по своему делу пробыл в зале суда 7 минут, после чего его вновь увезли в следственный изолятор. Между тем, именно Макаров и его защита настаивали на том, чтобы решение по делу выносила коллегия присяжных заседателей, говорит адвокат Виктор Бакуревич.
У меня, честно говоря, нет личного собственного опыта в Томске по работе с судом присяжных и каким образом, насколько здесь эта процедура сложна, но те люди, которые имеют соответствующий опыт в Томске, потому что не так много у нас проходило дело с рассмотрением с участием присяжных, говорят, что эта процедура может занять не меньше 2 месяцев.
Следующее заседание суда по делу томского мэра Макарова назначено на 7 июля. Напомню, уголовное дело в отношении мэра Томска было возбуждено 6 декабря 2006 года. Всего в деле 14 эпизодов по 7 статьям Уголовного кодекса. Мэра обвиняют в превышении должностных полномочий, вымогательстве, получении взятки и ряде других преступлений. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Радио Свобода.
Сегодня в 19:07 после выпуска новостей. Время гостей на Радио Свобода. Ведущий Михаил Соколов. Тема «Экономическая ситуация в России». В студии депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия», доктор экономических наук, профессор Валерий Зубов. Время гостей на Радио Свобода. Сегодня в 19:07 по московскому времени. Во второй части программы «Свобода в полдень», кому принадлежит земля, Москва и Московская область будут решать этот вопрос с помощью прокуратуры. Сейчас в Москве 12:30, в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
И коротко о главных событиях к этому часу. В Храме Христа Спасителя сегодня открывается Архиерейский собор Русской Православной Церкви. Ожидается, что на соборе будут приняты основы учения Церкви о достоинстве, свободе и правах человека. Главная тема собора, в котором впервые примут участие епископы Русской Православной Церкви за границей во главе с митрополитом Илларионом – церковное единство. В Сербии правящую коалицию сформирует социалистическая партия и блок за европейскую Сербию. В новом правительстве Сербии не будут представлены националистические партии. Европейский Союз вводит новые санкции против Ирана в ответ на его отказ заморозить ядерную программу. В числе согласованных мер – запрет на деятельность в Европе крупнейшего иранского банка «Мелинь». В Афганистане международные силы нанесли авиаудар по талибам, атаковавшим небольшой город на востоке страны. Власти провинции Пактия сообщают о 16 убитых боевиках. Великобритания исключила из списка террористических организаций движение «Народные маджахеты Ирана», находящиеся в оппозиции официальному Тегерану. Ранее британский суд постановил отменить запрет на деятельность движения, заявившего об отказе от насилия. На западном берегу Иордана в городе Наблус израильские силы убили местного лидера палестинской группировки «Исламский джихад». Военные заявили, что боевик, готовивший нападение на израильтян, оказал сопротивление при аресте и был застрелен. Сообщается еще об одном убитом в ходе израильской операции палестинца. Через 6 лет число используемых в мире персональных компьютеров возрастет до 2 миллиардов. Как говорится в отчете, подготовленном исследовательской фирмой Gartner, наибольший рост числа компьютерных пользователей, около 12% в год, приходится на развивающиеся рынки.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сюжеты из жизни крупнейших российских мегаполисов в следующие несколько минут. Только 7 из 100 петербуржцев принимают участие в работе общественных организаций. В Москве власти решают, что делать с использованной упаковкой, ее в городском мусоре больше всего. И это лишь некоторые темы обзора московских и петербургских новостей, которые представляет Вера Володина.
Москва. Еще одна станция мониторинга воздуха появилась в столице. Она круглосуточно контролирует уровень загрязнения воздушной среды у жилых домов на пересечении Ленинского проспекта и Третьего транспортного кольца. Современный газоанализатор позволяет измерять содержание в атмосфере более 12 веществ. Петербург. В Центре развития некоммерческих организаций представили итоги проекта «От неосведомленности к влиянию. Гражданское жюри за свободу общественных объединений». Эксперты заявили, что в Петербурге и Ленинградской области работают 23 тысячи НКО, и в этом регионе самый высокий по России процент отказа в регистрации. Федеральная регистрационная служба отказала в регистрации 13% общественных организаций и объединений. По данным Центра экспертиз ЭКОМ, участие в деятельности общественных организаций и движений принимают 7% петербуржцев. Москва. Руководство столичного ГУВД опровергло сообщение об обещанной награде в 1 миллион рублей за помощь следствию в поиске поджигателя автомобилей. На пресс-конференции было заявлено, что массовых намеренных поджогов не было. В 9 из 10 случаев машины горели из-за неисправного электрооборудования, поэтому автоинспекция намерена ужесточить правила его проверки. Тем не менее, в результате ночной работы 1500 милицейских групп в течение нескольких недель были задержаны 22 подозреваемых в поджогах. Прежде всего, это хулиганы-дети, а также 2 гражданина, с которыми милиция общалась при помощи психиатра, рассказал замначальник уголовного розыска столичного ГУВД Андрей Федяков.
2 человека, установлены нами, это психически ненормальные люди. После бесед, проведенных с ними в присутствии психиатра, специалистов, потому что общий язык находить с такими людьми крайне тяжело. Эти граждане, вот один из них признал, что он совершил 2 поджога в 2005 году, другой по поджогу, который он совершил в апреле этого года.
Петербург. Созданный в марте этого года профсоюз водителей автобусов прекратил свое существование из-за массового увольнения водителей, недовольных новой схемой выплат зарплаты. Официальные 5000 и премии в 15000, но премии водители лишали за малейшую провинность. В этот профсоюз входили сотрудники частных перевозчиков «Питеравто», «Первой транспортной компании» и ОАО «Третий парк». Москва. Завтра депутаты Московской областной думы проводят заседание по проблемам утилизации упаковочных материалов. Их содержание в отходах достигает 50%. Заседание будет выездным и начнется с посещения полигона твердых бытовых отходов Сабурова, сортировочного предприятия и очистных сооружений города Щелково. Новости Москвы и Петербурга. 24 июня. Вера Володина.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Петербурге подвели итоги реализации плана мероприятий, посвященных Году семьи. За этим официозным названием скрывалась серьезная дискуссия о формировании брачно-семейных ценностей, профилактике социального сиротства и, конечно, о мерах по повышению рождаемости. С подробностями наш петербургский корреспондент Татьяна Вольская.
Постановление о проведении в Петербурге года семьи было принято городским правительством осенью прошлого года. В последнее время официальные отчеты полны оптимизма. По данным Комитета по труду и социальной защите населения, в этом году в Петербурге впервые за последние годы выросла рождаемость, увеличилось количество браков и снизилось число разводов. Но если всмотреться в цифры внимательнее, можно увидеть, что 76% петербургских семей имеют всего по одному ребенку, то есть у большинства детей нет братьев и сестер. По данным электронного социального регистра населения Петербурга, соответствующим концу прошлого года, почти 74 тысячи семей считаются малообеспеченными. В них воспитывается более 100 тысяч детей. Около 70 тысяч детей воспитываются в неполных семьях. Около 14 тысяч семей имеют в своем составе ребенка-инвалида. И, наконец, самое печальное. Около 6 тысяч детей находятся в сиротских учреждениях, и так называемых отказников в родильных домах не становится меньше. Нужно создать единую систему помощи, единую стратегию с государственной поддержкой, говорит психолог общественного благотворительного фонда «Родительский мост» Татьяна Дорофеева.
Мы очень хотели бы, настаиваем и просим, чтобы все кризисные случаи отказа в родильных домах проходили через нашу службу оценки. Координировать раннее выявление и учет первичных обращений для ранней помощи ребенку. Рано начатая работа при отказе позволяет ребенку либо вернуться в свою семью, либо иметь шанс воспитываться в кровной семье. Потому что много мы не находим просто тех, с кем разговаривать. В кровную семью тоже можно детей возвращать при определенной степени работы с ней. И вот нам нужна разработка стратегии работы при отказах по акту. Можно ли собирать информацию юридически, какие родственники у этой женщины, к ним обращаться? Потому что иногда они уходят, не пишут никаких данных. И эти дети из-за этого в детских домах и домах ребенка зависают, такое выражение нехорошее есть, и в семью им попасть практически невозможно. И важна ранняя активная помощь при так называемых временных отказах, когда отказ на полгода превращается в отказ на 2,5. И потом эту мамочку тоже найти сложно. Получается, что если эту систему все-таки создать, то мы получим общие выгоды, такие как более быстрое семейное жизнеустройство, возможность иметь информацию об истории жизни ребенка и семьи, обеспечение прозрачности и контроля и эффективное предупреждение повторного сиротства. При этом нужен, конечно, труд и хорошо налаженная социальная сеть.
Год семьи в городе объявлен, но серьезных изменений на законодательном, на инфраструктурном уровне не происходит, говорит президент фонда «Родительский мост» Марина Левина.
Ну, наверное, воспринимается год семьи как праздник. Вот для нас в нашей работе это не праздник. Я уже однажды услышала в одной грантодающей организации, мне сказали, что все время все о страшном. Я говорю, ну а что же весело-то в нашей работе? Мне хотелось бы, чтобы все-таки Петербург, который имеет колоссальные человеческие ресурсы, профессиональные, не был на последних листах мониторинга в конце строчек. Когда я приезжаю в другие регионы, которые этих ресурсов не имеют, и которые предлагают средства бюджета для того, чтобы начать финансировать совместную работу, сотрудничество, то мне очень больно и обидно, потому что в этом городе мы работаем как одна из первых вообще организаций. И я думаю, что нужна вот некая такая политическая воля. Будут собраны все силы, которые могут что-то менять. Будет разработана концепция. Будет, наконец, понятно, что мы делаем. И, наконец, будет некое принятие деятельности друг друга. Не только на уровне конкретных специалистов, но на уровне, не знаю, профильных НКО и власти, например. И если сейчас не помочь НКО, которые производят эти услуги, и не поддержать их в развитии, то мы утратим те НКО, которые производят услуги. Тогда вся политика, которая на федеральном уровне сейчас продвигается, на развитие рынка услуг, антимонопольная политика, но она будет невозможна. Вот это непонимание, отсутствие поддержки, вот лично меня очень огорчает.
Еще одна проблема. 20% семейных пар в Петербурге бесплодны, говорит доцент факультета социологии Петербургского государственного университета, старший научный сотрудник научно-исследовательского института комплексных социологических исследований Ольга Безрукова.
Первая причина – это невозможность родить ребенка по причине абортов ранних. Мы же на втором месте стоим после Румынии по числу абортов и у несовершеннолетних, и у женщин. С моей точки зрения почти ничего не делается. Вот я социолог, я анализирую то, что происходит вокруг. Я включаю телевизор, я вижу массу передач, например, без комплексов, методические установки на внебрачные формы отношений и на очень облегченное отношение к разводу, оно просто вдалбливается в голову. Это очень серьезный вопрос. Но возьмем все молодежные передачи. Мы анализировали на протяжении многих лет. То есть они же также ориентированы на образ легких сексуальных отношений, за которыми не следует развитие семьи.
Без государственной установки на семью, считает Ольга Безрукова, положение в отдельном городе изменить трудно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хобёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу» в полдень. В конкурсной программе Московского международного кинофестиваля показана уже половина фильмов. Но претендовать на награды пока могут только французская картина «Простая душа» и сыгравшая в ней главную роль Сандрин Баннор, рассказывает Марина Тимашева.
За последние дни в основной конкурс Московского кинофестиваля поступило еще 4 ленты. 2 бесформенные мелодрамы из Испании и Германии и 2 экранизации классических произведений. Фильм «Сад» Сергея Овчарова поставлен по пьесе Чехова, примерно так, как это могли бы сделать в 1904 году, когда был написан «Вишневый сад». Фильм, правда, цветной, и в нем есть текст, но по форме он напоминает немое кино. Сергей Овчаров хотел, чтобы, начавшись как фарс, кино пришло бы к психологическому финалу. Однако жанры, как и коней, на переправе не меняют. Формальный прием вышел на первый план. Сергей Овчаров занимался тем, чем давно уже балуется театр. Например, меняет знаки препинания, интонирования, а вместе с тем смысл высказывания. Допустим, Петя Трофимов произносит: «Если мы не увидим счастье, какая беда? Его увидят другие». То есть он альтруист. А в фильме после слов «какая беда» нет знака вопроса, есть восклицание, и Петя превращается в эгоиста. Текст местами купирован, местами распределен по другим сценам, местами переписан. В итоге едва ли не главным действующим лицом фильма становится Епиходов. Тут он много цитирует Бокля и Ницше, и именно ему доверено управлять имением после отъезда Раневской. Сергей Овчаров объясняет мне.
А Епиходов, пытаясь подняться до интеллигенции, он постоянно использует вульгарного материалиста Бокля и Ницше. Но ведь 20-21 век прошел под знаком ницшанства. Гитлер, Сталин. И же с ними это же абсолютно ницшанство. Ницшанство – это то, чем потом закончится. Епиходу будет править бал. Они будут вырубать сады, они будут заниматься всеми этими делами. Потом придет Первая мировая война, там Вторая. И такие же Епиходовы будут во главе. Так усики приделывают, понимаете, большие или маленькие. И те люди, которые жили, думали, что это очень романтично, там Ницше или еще кто-то другой. Но, оказывается, философия стреляет, и нули жертв прибавляются с каждым годом. В основе было слово, в начале было слово. Бокль одну книжку написал, но он переворот революционный в сознании людей совершил. Он их от гуманизма отобрал. И Ницше также. Результат его философии налицо. И он до сих пор продолжает жить его дело.
Второй фильм, заслуживающий внимания, представлен Францией. Снят режиссером Мэрион Лейн. Называется «Простая душа». Это экранизация Флобера. История двух женщин, служанки и госпожи, которым суждено потерять всех, кого они любили. Сперва они отчуждены друг от друга, разделены со сословным положением, но постепенно их сближает горе, потери и одиночество. По сути, фильм рассказывает о том, что случается с человеком, которому некого любить, с человеком, который по разным причинам должен прятать свои чувства от окружающих и от самого себя. «Простая душа» – пример бережного и вдумчивого отношения к литературному первоисточнику. Это историко-костюмная драма, притом совершенно живая и современная. Главную роль в фильме играет Сандрин Баннор. Пока и фильм, и актриса кажутся единственно возможными претендентами на награды. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В храме Христа Спасителя сегодня открывается архиерейский собор Русской Православной Церкви. В Махачкале убит начальник отдела внутренних дел дагестанского города Буйнакск. Европейский Союз вводит новые санкции против Ирана в ответ на его отказ заморозить ядерную программу. В Сербии правящую коалицию сформируют Социалистическая партия и Блок за Европейскую Сербию. В Соединенных Штатах к 22 годам тюрьмы приговорен участник группировки, планировавшей нападение на военные объекты и синагоги в Калифорнии. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Первые выводы экономистов из трехлетнего бюджетного послания президента касаются желаемого снижения инфляции. В России за месяц снизился уровень безработицы, но в службах занятости зарегистрировано только треть российских безработных. Подробнее об этом и не только в обзоре деловых новостей от нашего экономического обозревателя Ивана Трифилова.
Инфляция в России к 2011 году должна быть снижена до 6%, заявил вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин, сославшись на бюджетное послание президента страны. В 2008 году, согласно последнему официальному прогнозу Министерства экономического развития, темпы роста потребительских цен не превысят 10,5%. Однако, по данным Федеральной службы статистики, в период с начала года по 16 июня инфляция в России уже достигла 8,3%. Численность безработных в России в мае снизилась на 3,4% по сравнению с показателем предыдущего месяца – до 4 800 000, сообщила Федеральная служба статистики. Уровень безработицы составил 6,4% экономически активного населения. Количество безработных в России рассчитывается по методологии Международной организации труда. К ним относят людей, не имеющих работу, но активно ее ищущих и готовых приступить к ней в кратчайшие сроки. При этом только примерно каждый третий безработный в стране сейчас официально зарегистрирован в службе занятости. Потребительские цены на автомобильный бензин в России с 10 по 16 июня увеличились на 0,8%. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 22 рубля 27 копеек, или по текущему курсу примерно 94 американских цента. Повышение средних потребительских цен на бензин произошло в 46 региональных центрах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, тогда как в 34 они остались без изменений. Снижение цен на топливо было отмечено в 3 региональных центрах. С начала 2008 года автомобильный бензин в России в рознице подорожал уже на 15%, против 8,5% за весь прошлый год. Разработка технико-экономического обоснования проекта газопровода «Южный поток» может быть завершена в 2008-2009 годах, заявил представитель российского «Газпрома» Сергей Коровин. По планам его планируется проложить по дну Черного моря из порта Новороссийск в Болгарию и далее по двум маршрутам – на юг Италии, а также в Австрию и Германию. Партнерами российского «Газпрома» в строительстве морской части газопровода является итальянский концерн «Эни», а на территории транзитных стран – их национальные нефтегазовые компании. Ранее соглашение о вхождении в проект «Южный поток» Россия подписала с Сербией, Болгарией, Венгрией и Грецией. Курс доллара на сегодня – 23 рубля 59 копеек, на 4 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 74 копейки, по сравнению с понедельником он подорожал на 4 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 55 центов.
Новости экономики представил Иван Трифилов. В студии программы «Свобода в полдень» я приветствую нашего спортивного обозревателя Олега Винокурова. Олег, добрый день.
Добрый день.
Ну что, начался уимблдонский турнир, а мы начнем с него сейчас.
Ну да, есть такая счастливая возможность отвлечься ненадолго от футбола, хотя теннисный турнир, естественно, будет длиться 2 недели, успеем еще не раз о нем поговорить, но все-таки вот первые события, так все интересно. долго ждут всегда этого турнира. Ну, а тем более сейчас ведь каждый турнир носит такой оттенок историчности, что ли, потому что вот Роджер Федерер выигрывает, и выигрывает, вот он в прошлом году выиграл 5-й, там сравнялся с Бьорном Боргом, теперь может, естественно, его превзойти, если выиграет сейчас. И Федерер, к слову сказать, вчера начал очередную защиту своего титула, играл он с 30-летним словаком Домиником Горбате, выиграл уверенно 6-3, 6-2, 6-2, но там очень произошел интересный эпизод во время этого матча. Когда там после каждого нечетного гейма соперники меняются сторонами, им дается минуточка так, чтобы перевести дух, они садятся по обе стороны от судьи на вышке. И вот Федерер сидел в своем стульчике, ну, это такое креслице, поэтому правильнее сказать, в креслице.
На своем троне.
Да. Ну, там, в этом плане, конечно, все равны, у всех стульчики, они же креслица одинаковые. Короче говоря, сидел там Федерер, и вдруг Горбатый к нему подходит, и что-то ему говорит, дескать, давай, можно я рядом с тобой сяду? И садится рядом в соседний, там по два стульчика стоят, потому что, ну, бывают же и парные матчи, естественно, и там всегда стоят два этих самых стульчика-креслица. И сел рядом, они о чем-то поговорили, ну и потом опять разошлись, и вот, естественно, на пресс-конференции у Федерера стали спрашивать, а что, мол, здесь произошло, ну и он так объяснил, что вот Горбатый просто спросил, можно ли сесть рядом, я говорю, конечно, а для чего ты начал второй стул, садись, и вот, сказал Федерер, мы как бы в прошлое вернулись, потому что вместе они играли в паре долгое время, и вообще вместе, оказывается, тренировались, и были старыми друзьями, и вот, как сказал Федерер, его Горбатый многому научил, потому что в начале карьеры я, говорит, был слаб, это Федерер так говорит, слаб, не мог там толком тренироваться, не умел так хорошо работать, а вот Доминик меня учил, мне помогал и сказал, что вот если я когда-нибудь его обыграю на тренировке, тогда стану первой ракеткой мира. Ну, видимо, это произошло. Ну, в общем, здесь уже на сей раз, конечно, борьбы не получилось. Горбатый вообще сказал, что нынешний Уимблдон, видимо, для него последний, то есть это и уже, значит, последний, соответственно, матч с Федерером. Ну, такой был эмоциональный для обоих теннисистов момент. Ну, а что касается Федерера, то он, возможно, впервые за вот время своей выдающейся, скажем так, карьеры прибыл на Уимблдон в такой обстановке, что ли, всеобщих сомнений насчет уровня его игры в последнее время. Потому что его, конечно, разгромил по-страшному Надаль в финале открытого чемпионата Франции. И вот тогда, видимо, первая такая критика понеслась, что ли, в адрес Федерера. Ну и вообще многим сейчас кажется, что он не очень убедительно играет. Но на это пятикратный чемпион Уимблдона отвечает спокойно достаточно, отвечает вот так. Я старался не читать и не слушать того, что говорят, чтобы это не повлияло на мою игру. Я приехал сюда как действующий чемпион и вышел на центральный корт, пытаясь защитить свой титул, и ничто больше не имеет для меня значения. Я провел хороший турнир в Галле, не проиграл ни одного сета, ни одной своей подачи, разве может быть лучше? И чувствую, что готов сделать то же самое и здесь. Матч с Домиником, наверное, не может в полной мере отражать уровень моей игры. Я надеялся, что наша борьба будет более упорной, хотя прекрасно знал, в каком он сейчас состоянии. Мы тренировались с ним в Париже, в Монако, в Индиан Уэллс, и я знал, что у него проблемы с подачей из-за локтя, ведь он перенес операцию на локте. И под конец матча это было видно, он делал все больше и больше двойных ошибок. В общем, я ожидал примерно чего-то такого, хотя вначале он заиграл лучше, чем я предполагал. Но, к сожалению, сейчас он не тот игрок, каким был раньше, и он это знает. Да и траву он не любил никогда. А я, наоборот, всегда любил. И сейчас, выйдя на эту новую траву, испытал большую радость. Она так красиво и совершенно. Кажется, что по ней еще вообще никто не ходил, хотя в субботу здесь игрались парные матчи. Каждый раз ты переживаешь здесь особенные чувства. Вот и сейчас так. И крыша смотрится очень естественно, и солнце светило. В общем, думаю, трава отлично сыграла свою роль. Вот так после своего стартового матча говорил швейцарец Роджер Федерер, от которого, естественно, все ждут очередной победы на Уимблдонском теннисном турнире.
А как себя россияне чувствуют на этом турнире?
россияне, ну, покамест они нормально себя чувствуют, правда, не обходятся без потерь. Вот у мужчин 4 представителя России вчера играли. Марат Сафин выиграл у итальянца Фабио Фаньини, Игорь Андреев у чеха Иржи Ваника. Игорь Куницын проиграл бразильцу Томасу Белуччи, а Евгений Королёв чеху Томашу Бердыху. То есть вот двое прошли во второй круг, двое нет. У женщин гораздо все было успешнее. Тут все, в общем, россиянки выиграли свои матчи. И Светлана Кузнецова, и Анна Чеквитадзе, и Анастасия Павлюченкова, и Евгения Родина, и Елена Веснина. Ну, вот в одной встрече они играли друг с другом, Вера Душевина с Марией Кириленко. Тут без потери не обойтись было, но вот выиграла Душевина и прошла во второй раунд. Так что пока, в общем, все уверенно. Ну, собственно, мы от первых дней и не ждем каких-то особо серьезных таких и важных результатов.
Да, действительно, будет еще шанс вернуться и к теннису, а пока вернемся к футболу. Завтра очередной день, в который нужно быть внимательными.
Да, ну, естественно, уже тут ослаблять бдительность никак нельзя. Всего 3 матча осталось, 2 полуфинала. Вот завтра очень интересный. Понятно, что, естественно, российские болельщики в первую очередь думают о том матче, который будет сыгран в четверг между сборными России и Испании. Но и игра Германия-Турция тоже имеет очень такой интересный, я не знаю, глобальный, что ли, подтекст. Ну, всем известно, что в Германии очень велика турецкая диаспора, там свыше 2 миллионов жителей, имеющих корни турецкие. И, естественно, в сборной Турции сейчас есть игроки, которые, ну, не только живут там и играют в Турции, но которые вообще там и родились, как, например, Хамит Алтентоп или Хакан Балта, один в Гельзенкирхене, другой в Берлине, просто родились. И вот тут, кстати, очень интересная вещь, потому что в истории немецкой сборной как-то не принято обращать внимание на игроков турецкого происхождения. Ну, ведь на самом деле, когда он уже родился в Германии, он имеет такие же шансы и за Германию играть. Это понятно. Но всего там был когда-то, ну вот был Мехмет Шоль, конечно, играл, но он, поскольку уже воспитывался отчимом, именно как раз поэтому у него фамилия Шоль, а не турецкая фамилия, он уже утратил, так сказать, связи со своей исторической родиной, ну поэтому мог считаться больше немцем, чем остальные, скажем так, турецкого происхождения игроки. Ну вот, а так в истории практически не было игроков немецкой команды. Вот был Мустафа Даган, пару матчей там сыграл лет 10 назад, и все. А турки, между прочим, в Кёльне имеют представительство Турецкой Федерации Футбола, и она рыщет по всей Германии именно в поисках вот таких талантливых игроков турецкого происхождения. И их вперед, скажем так, вперед немцев, их вот захватывает как бы к себе и убеждает их играть за сборную своей исторической родины. Вот такие там непростые взаимоотношения.
Интриги, достойные сериала. Я убеждаюсь, что касается спорта, интересно наблюдать не только за самой игрой. Спасибо Олегу Винокурову, он сегодня рассказывал о спорте в программе «Свобода в полдень». Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Александр Орлов-Сокольский. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут, на радио «Свобода» программа «Час прессы», ведущая Елена Рыковцева. Зачем сегодня врать о войне? Государственную политику по части истории Второй мировой войны обсуждают главный редактор журнала «Посев» Юрий Цурганов и обозреватель «Новой газеты» Сергей Мулин. «Час прессы» на радио «Свобода» в 13 часов 7 минут по московскому времени. Я же на сегодня с вами прощаюсь, желаю всем удачного дня и слушайте радио «Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Главная акция памяти началась в ночь на 22-й.
С этой публикой мы построить альтернативу нынешней власти не можем. Вот.
Нужно активнее разрабатывать шельф моря.
Хакер был задержан по подозрению в кибермошенничестве.
Мы действительно всегда были вместе. Здесь у нас общая таможня.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. С Свободный информационный мир. Радио